Добрейший вечер, почтеннейшая публика. На наших часах 0 часов 11 минут и почти 30 секунд. Мы с огромнейшим удовольствием всех вас приветствуем. Сегодня у нас необычайно большая компания собралась. Есть для этого повод, надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. Но прежде всего назовем все-таки нашего звукорежиссера. Это Николай Котов. Вспомним себя, дорогих. Напротив меня сидит дядя Миша.
И дядя Володя напротив меня сидит.
Вот, и масса гостей. Я думаю, что мы вот по ходу эфира будем всех их представлять. Надеюсь, каждый что-то такое привнесет свое. Каждый, наверное, подумал о том, какую песню, и, может быть, даже не одну сегодня завести в эфире. А пока скажем только, что сегодняшний эфир целиком, все три часа посвящен Джорджу Харрисону. И назовем, наверное, телефоны, по которым нужно с нами связаться при желании. Можно, то есть мы считаем, что нужно, а вы, может быть, считаете, что можно связаться. В общем, номера следующие. СМС-сообщение принимаем на номер +7 985 и далее 970-45-45.
И телефон в студии у нас 363-3659, 363-3659. Вообще такой сегодня у нас эфир, что хотелось бы, чтобы как можно больше было сегодня вот разных хороших людей, разных мнений, разных отзывов о музыке Джорджа Харрисона. Вот, поэтому хочется верить, что вот не только те, кто сегодня в студии присутствует, будет подключаться, но и вот по телефону вы, уважаемые слушатели, тоже будете подключаться. Вот, у нас сегодня есть как бы несколько тем каких-то, может быть, связанных с Джорджем, о которых хотелось бы поговорить, но на самом деле это все чисто формально, потому что хотелось бы, в общем, больше всего не о темах говорить каких-то, а прежде всего о Джорже. Вот, ну что, здесь вот мы как, мы с музыки начнем?
Давайте, да, с музыки начнем, потом небольшие несколько объявлений и, собственно, перейдем уже непосредственно к эфиру.
Thank you.
слушал эту песню, поймал себя на мысли, что вроде бы, как говорится, формально рок-музыка, гитары, ритм-секция, а от песни ощущение какое-то симфоническое. Как будто вот какой-то такой оркестр играет, слушаешь какую-то классическую музыку вообще, слушаешь. И не только по объему и размаху, как тут по воздействию эмоциональному.
Так, несколько приветствий мы огласим сразу от пришедших к нам. Ну, даже не будем всех по именам называть. В частности, вот Алексей из Челябинска, Аня передает всем привет. И обязательно лично до каждого донесем, доведем. Вот, и Маша пишет тут вопрос, значит, от нее. Дядя, что из литературы о Битлз посоветуете? Стоит ли купить «Осколки неба» подлинную историю Битлз?
Надо записать действительно на пленочку наш какой-то ответ и просто нажимать кнопочку.
Вы понимаете, значит, Маш, дело в том, что смотря какую цель вы преследуете, если вы хотите какие-то вот подробности узнать, детали творческие, как что происходило вот по дням, по часам, то есть специальные книги на эту тему. Если вы хотите вообще, так сказать, апропо, там, не знаю, вот непонятно о чем, так вот, все знают приблизительно историю Битлз, но вот одна из версий, вот это, как раз она содержится в книге «Осколки неба», вот, где, как бы, ну, какие-то сделаны диалоги, трудно очень сказать, было что-нибудь подобное.
Это же художественная, это же художественная литература, в конце концов. Художественная литература, к ней другие какие-то предъявляются требования. Если вы хотите узнать какие-то настоящие какие-то факты, наверное, лучше что-то еще почитать. С другой стороны, кто-то может
лучше
считать, что это увлекательное чтение, кто-то, может быть, проехал там свою остановку, когда
Хантера Дэвиса можно, конечно, почитать. Все-таки такая, но она достаточно такая спорная книга, в том смысле, что, как вот говорят, на самом деле многое из того, что там написано, не совсем соответствует действительности. Там несколько, так как бы так все притянуто за уши, и так, как бы, примерно, красиво, примерно так. Было так вот, да. Но в целом картина, видимо, все-таки существует.
Да, книгу «Антологию» хорошо вообще
«Антологию»,
почитать.
Да. Там все-таки сами Битлз что-то говорят. Они тоже, иногда, не сходятся в каких-то вопросах отдельных. Но все равно
вот
это
в этом
интересно.
И есть своя историческая сермяжная правда.
Прежде чем мы представим нашего первого гостя, значит, несколько таких коротких сообщений. Вот, прежде всего, вы помните, в прошлом эфире неделю назад разыгрывали диски группы Queen и не успели, слишком поздно пришли ответы, мы не успели назвать победителей. Мы это сделаем сейчас. Победителями стали у нас из Твери Сергей, телефон его заканчивается на 6155, и из Питера Кирилл, заканчивается номер на 8510. Если вы хотите эти диски получить, значит, нам нужен от вас полный почтовый адрес с индексами, с фамилией, с именем, с отчеством. Ну, семейное
все
положение
против.
Можно не указывать. Вот партию, за которую вы голосовали на последних выборах, тоже можно не называть. Ну, в общем, чем подробнее вы напишете, тем, наверное,
письмо будет, письмо будет
диск,
проще, да, вас найти.
И тем меньшее количество органов, видимо, будет просматривать это письмо. Вот, значит, по поводу призов я сказал. Теперь мы хотим поздравить Корвина с рождением,
да,
второго
замечательное
сына, да,
совершенно событие.
Вот. То есть есть все-таки в этой стране еще люди, которые, у которых хорошо мальчики получаются.
Да, это как бы внушает оптимизм вообще, что все-таки как-то они получаются.
Вот. Ну и в частности, как бы уже спасибо огромное деду за компотик. Компотик был замечательный совершенно. Я до сих пор просто чувствую его вкус. Вот. И последнее.
Так все замечательно.
Я понял, это вот не дали как сегодня. Я прошу прощения у всех москвичей за то, что такая слякоть в Москве. Дело в том, что я просто чувствую это, что я поставил зимнюю резину, естественно, она сразу не понадобилась.
Ну, теперь уже все ясно, в последние.
Вот, ну, я надеюсь, что это все-таки не окончательно, что это вот как бы временно.
Ты раздумываешь о том, чтобы ее снять, ты хочешь сказать?
Ну, вот, видимо, но зато, с другой стороны, я не помыл машину, следовательно, особого дождя, видимо, не ожидается.
Слушай, в следующий раз народ просто соберется, и если ты следующей зимой вот поставишь вот резину, и опять это произойдет, то тебе
нужно
просто опасаться.
Я думаю, что это все тесно очень связано. Замечено.
Вот еще объявление, кстати, я сейчас мы вот с объявлениями как бы закончить, да, и мы вот перейдем уже.
Просто затомили гостя.
Вот, ну, тоже, кстати, очень такое позитивное объявление, потому что завтра, в воскресенье, 30 ноября, клуб любителей британского рока, как всегда, активен, вот, и в своих традициях будут они смотреть, и вас приглашают фильм-концерт знаменитой американской группе The Band. Фильм, кстати, знаменитый тоже, Last Waltz, который снял режиссер Мартин Скорсезе. Как вот сообщается, действительно так, концерт снят во время прощального тура группы The Band в 1976 году. Помимо самой группы, в фильме участвует участвует множество легендарных музыкантов и в концерте, собственно, такие как Боб Дилан, Эрик Клэптон, Нил Янг, Ринго Стар, Мадди Уотерс, Джонни Митчелл, Вэн Моррисон, Рон Вуд и так далее, и прочее, и прочее. Вот, это, естественно, будет в клубе Джерри Рубин, как и всегда, 30 ноября в 19:00. Вот, если вы хотите узнать, как добраться до клуба Джерри Рубин, пишите смс-ку, и мы повторим. Вот, хотя все и так обычно уже знают. Last Waltz.
Ну что, теперь мы наконец представим первого гостя.
Это Олег Челап, который наконец-то до нас добрался.
Да, он так редко приходит, что, в общем, все уже успевают забыть, кто он и как он выглядит.
Я могу говорить, да?
Да, да, уже, да.
Программа уже в пути. Добрый вечер, ребята, и добрый вечер все радиослушатели. И сегодня достаточно, с одной стороны, грустный повод разговаривать вслух о Джордже Харрисоне, а с другой стороны, есть в этом какой-то знаковый смысл, и с песни «My Sweet Lord» программа сегодняшняя началась. Мне представляется, что Джордж, мой светлый господь, всю жизнь был светлым человеком, несмотря на мутное такое состояние в середине 70-х годов, всегда дарил музыку очень светлую. Поэтому сегодня, мне кажется, эфир должен получиться светлым.
Мне кажется, всегда здорово вот, вспоминать человека такого, как Джордж, вместе слушать песни, вместе делиться впечатлениями. Вот, и поэтому хочется верить, что и вы, дорогие слушатели, тоже будете подключаться.
Интересно, что многие вот с нами одновременно как-то, ну, параллельно, видимо, мыслят. В частности, вот Игорь из Вологды написал «Искренний Джордж», а Татьяна написала, что вот она почему-то чувствовала, что именно с этой песни мы и начнем сегодняшний эфир. То есть мы существуем параллельно как-то, это радует. Приветствую также нас каубои с юго-запада.
Ну, хорошо.
Вот давайте будем каубои встречаться где-нибудь там на юго-западе. И ковбой
на диком юго-западе.
Да, на диком, точно. Ну что, давайте еще одну послушаем вещичку. Потом у нас, наверное, все-таки нужно зачитать будет «Бетловские вести». Там набирается, как ни странно. Вроде бы ничего такого глобального в жизни не происходит. Но, тем не менее, набираются какие-то новости.
И дальше уже ближе, собственно, к Джорджу и разговором о нем будем перемещаться.
Play. Roll over, please, open guys.
Бетховен. И вот, кстати, еще одно письмо, которое пришло из Казани от Регины. Регина сообщает: 27 ноября у битломана, поклонника музыки 60-х-70-х, просто хорошего человека, замечательного друга Динара из Казани, день рождения. Передаю огромный привет, поздравления земляку, если можно, любой музыкальный подарок в исполнении Джорджа Харрисона. Ну вот пусть данная вещица будет для Динара и для всех, у кого был день рождения на прошедшей неделе.
А вот еще...
Да, у нас именинников...
Энное количество. Да. Мы будем как бы сразу всех...
Ну, давайте мы продолжим тогда еще отдельно и потом.
Да, хорошо.
Да, ну что же, а теперь вот наша, слава богу, постоянная...
Ставшая постоянной.
Ставшая постоянной рубрика под названием «Бетловские вести».
Ну что ж, вот она, самая постоянная рубрика «Я дядя Володя». Так вот неожиданно я стал постоянным ведущим этой рубрики. Ну, в общем, в этом есть какой-то смысл, потому что, в общем, вольно или невольно, но стараешься следить за новостями. А новости в основном в последнее время связаны с Полом Маккартни, самый действующий, как-то так получается, человек. Но начнем все-таки мы с другой новости. От имени группы «Битлз» Ринго Старр получил в Монако бриллиантовую награду на церемонии вручения премии World Music Awards. Дело в том, что его бывшая группа продала пластинок более чем кто-либо из музыкантов. Бриллиантовая награда учреждена была в 2001 году и вручается с тех пор тем исполнителям, чьи диски продаются тиражом более 100 миллионов экземпляров по всему миру. Ну и по некоторым подсчетам, количество дисков, проданных группой «Битлз», превышает на данный момент 1 миллиард копий.
Боже мой.
Пол Маккартни, возможно, примет участие в озвучении четвертого «Шрека». Диск, то есть не диск, а фильм выйдет на экран в 2010 году. Пол Маккартни таким образом присоединится к Майку Майерсу, Камерон Диас и Антонио Бандерасу. Кого именно будет озвучивать экс-Битлз, Битл пока не сообщается, но это будет совершенно новый персонаж. Весьма спорное издание «Нового Завета» стало недавно настоящим бестселлером. В нем такие звезды, как Мухаммед Али, Анджелина Джоли, Альберт Гор, принцесса Диана и Джон Леннон, а также множество других, запечатлены в ролях библейских персонажей и посланцев Бога. По версии журнала Rolling Stone, Джон Леннон и Пол Маккартни попали в сотню величайших рок-исполнителей. Вновь пошли слухи о выпуске ранее неизвестной песни «Битлз». Пол Маккартни намерен в ближайшее время выпустить песню «Carnival of Light», пишет британский еженедельник Observer. Импровизационная композиция длиной в 14 минут была записана битлами 5 января 1967 года на Abbey Road в ходе работы над песней «Penny Lane». Трек перемежается бессвязными выкриками вроде «Ты в порядке?» и «Барселона», не путать с «Барселоной» от известного одного человека, а также искаженными звуками гитар, всевозможными ударными, церковным органом и психоделическими эффектами. В том же году, когда вещь была записана, фонограмма прозвучала на фестивале электронной музыки в театре «Раундхаус» на севере Лондона. Причем зрители были не в курсе, что слушают новое произведение «Ливерпульской четверки». Сами «Битлы», тем не менее, так и не решились издать эту песню, посчитав ее слишком авангардой. Однако спустя более 40 лет Маккартни переменил свое мнение. В интервью одной из радиопередач BBC он признался, что до сих пор хранит у себя пленку с оригиналом записи в надежде ее опубликовать. При этом он заметил, что планировал издать «Carnival of Light» еще в 1996 году на альбоме «Anthology», однако тогда против выступил Джордж Харрисон. По словам того же Маккартни, «Carnival of Light» вдохновлена такими композиторами, как Джон Кейдж и Карл-Хайнц Штокхаузен, и служит прекрасной иллюстрацией съезжающих с катушек битлов. Для издания «Carnival of Light» Маккартни обратился за согласием к Ринго Старру и вдовам Джона и Джорджа, соответственно, Йоко Оно и Оливии Харрисон. Маккартни, посвятивший большую часть нынешнего года расширению своей гастрольной географии, то есть выступлением в новых для себя странах и в новых местах, выразил желание когда-нибудь отыграть и в Китае. Примечательно, что еще 3 года назад бывший участник «Битлз» заявлял, что никогда не поедет в Поднебесную из-за того, что там не соблюдаются права человека, а также жестоко обращаются с животными. Теперь, похоже, сэр Пол сменил гнев на милость и заявляет, что заинтригован Китаем и его культурой. «В мире много мест, где мне еще не доводилось выступать», — говорит он, — «но мне кажется, Китай именно то, что нужно посетить в первую очередь». Когда может состояться визит легендарного музыканта в Китай, пока не сообщается. Вот интересная новость. Ватикан расценивает заявление, некогда сделанное участником Битлз, имеется в виду Джон Леннон, о том, что его коллектив более популярен, чем Иисус Христос. Уточню все-таки, что Джон говорил... Или он о Битлз говорил?
Битлз. В 66-м году, да, Битлз.
Так вот, Ватикан рассматривает это не более чем остроту, чем... Он считает, что это вот такая шутка была от великого человека. Об этом говорится в статье официальной газеты Святого Престола «Осерваторе Романо», которая, кстати, посвящена 40-летию белого альбома.
Ого!
Вот так вот. Редчайшая копия двойного альбома «Битлз», или так называемого «белого альбома», выпущенного в 68-м году, была продана через интернет-аукцион eBay за 19 201 фунт стерлингов, что-то около 28 тысяч долларов. Пластинка была выставлена на продажу жителям Австрии, чье имя не сообщается. Высокая финальная стоимость лота, который выставлен на торги, был 14 ноября, объясняется тем, что проданный экземпляр альбома «The Beatles» относится к самому первому изданию и имеет уникальный серийный номер 6005. А первые четыре копии тиража получили сами участники группы: Джон, Пол, Ринго и Джордж. 24 ноября в Нью-Йорке состоялся так называемый панк-аукцион, организованный аукционным домом «Кристис». На торги были выставлены 243 лота, связанные главным образом с творчеством разных рок- и панк-коллективов. Перечислять, наверное, нет смысла. Там же был продан, и это стало самым дорогим лотом аукциона, портативный орган Vox Continental, на котором Джон Леннон играл во время гастролей Битлз по США в 65-м году. Инструмент был продан за 182 500 долларов. Ну и последняя новость. Недавно Пол Маккартни заявил, что переговоры относительно долгожданной публикации песен Битлз на музыкальном сервисе iTunes приостановились. Звукозаписывающая компания группы Apple до сих пор отказывалась разрешить публикацию музыки легендарной четверки на каком-либо онлайновом музыкальном сервисе. Раньше ситуация осложнялась тяжбой за торговую марку между звукозаписывающей компанией Apple Corps, без разрешения которой записи не могли быть переведены в цифровой формат, и Apple Incorporated, который принадлежит сервис iTunes. Но в прошлом году судебное разбирательство было прекращено, и компании подписали новое соглашение. Не совсем ясно теперь, в связи с чем вот появилась задержка. Но Пол Маккартни выразил надежду, что музыка все-таки станет доступна пользователям iTunes, и в этом заинтересованы все, начиная от музыкантов и кончая слушателями. Это все новости на сегодня.
Нет, на самом деле,
да.
На самом деле есть еще одна новость. Россию снова посетил Тони Шеридан.
Он уже приехал,
да, кстати.
Он уже уехал. Он уже отыграл свой концерт в Петербурге и уехал.
Петербурге.
Да, и должен сказать, что лишний раз я убедился в том, какой Шеридан потрясающий музыкант. Хотя, конечно, во всем, что он играет, есть какой-то определенный осадок, что глобальная битломанская волна прошла мимо него.
Но меня, кстати, он удивил, когда он несколько лет назад выступал в Москве. Он совершенно сменил стилистику, было много каких-то блюзовых вещей, и не создавалось в течение всего концерта ощущение, что он пытается как-то вот именно эксплуатировать эту вот битловскую тему.
В ту эпоху, да. Но тем не менее, вот я в Петербурге наблюдал его выступление. Потрясающе совершенно, и зал его очень тепло принял.
Ну, он вообще позитивный очень дядька,
и
по-моему.
И юмор присутствует, и количество лет не замечаешь.
Ну, это вот, мне кажется, главное для человека, потому что если он начинает ассоциироваться вот с каким-то определенным таким фрагментом времени, и если публика приходит посмотреть на него только ради того, чтобы представить себе, что именно вот этот вот дядька, уже не совсем молодой, когда-то там 40 лет или 45 лет назад играл с теми, кого они любят, то это, в общем, как бы сразу принижает ценность самого музыканта. Я думаю, что он, кстати, за все эти годы, наверное, очень сильно устал. Сравнить, наверное, его можно в этом смысле только с Питом Бестом.
Питом Бестом, да.
Кстати, Пит Бест, для тех, кто еще не слышал его свежего альбома 2008 года, послушайте обязательно. Это вот удивительная пластинка. В лучших каких-то битловских традициях. Не повторяет песни, а вот они как бы исполнены в таких вот битловских традициях, что очень радует. Потому что все предыдущие пластинки, особенно живые, записанные в ливерпульских различных клубах, это было что-то ужасное, конечно. То есть на уровне одной-двух песен это можно было слушать, на уровне альбома целиком это был тихий ужас.
Ну, немножко, кстати, вот я все-таки опасаюсь этого альбома, потому что Пит Бест эксплуатирует вот то, что, судя по одной вещи, вот, которую ты ставил, глупо, конечно, по одной вещи судить об альбоме, эксплуатирует вот какую-то позднюю битловскую тему, классическую, там, с гитарой, слайд-гитарой а-ля
Харрисон. По крайней мере, это попытка что-то сделать в каком-то ключе определенном.
И при этом ясно, что Пит Бест не имел никакого никогда отношения к этому периоду творчества Битлз. От него ждешь скорее какие-то рок-н-роллы такие, забойные.
Ну, он играл какие-то стандарты такие, в общем, которые уже просто, честно говоря, слушать не хочется. Столько уже этих разных версий там удалось за последние там 20-30 лет послушать, что очередную версию слушать не хочется. Тем более, что понятно, что она не будет лучше всех предыдущих изначально, потому что группа составлена из музыкантов не самых.
Но, по крайней мере, человек занимался своей музыкой. А так вот какое-то ощущение,
что... Не знаю, меня порадовало.
Коль скоро мы того периода коснулись, Пита Бестовского разлива, то я хочу ответить на вопрос, какую литературу о Битлз почитать.
В свое время, интересно,
это свежий взгляд.
В свое время ходила в сам издате в переводе в русскоязычном книга Алана Уильямса «Человек, который покинул Битлз», по-моему, так она называлась. Или, я помню, что первая глава называлась «Пот и скрежет зубовный», когда Алан Уильямс, первый продюсер Битлз, до Брайана Эпстайна, значит, говорил, что каждую ночь я просыпаюсь и бьюсь головой об стену, потому что я до сих пор не понимаю, как я мог просмотреть этих ребят. И я не занимался ими больше, чем нужно было, чем я мог. И что Брайан их вовремя подхватил, и в итоге они стали тем, чем они стали. Вот это
отличная книга.
Очень хорошая книга, потому что она показывает Битлз тех еще до всемирно известных и очень живых, каких-то и неухоженных, и
непосредственных.
Да.
И среду она, Олег, тоже показывает среду, вот эти все откуда кабаки вышли, какие-то, вот этот город рабочий, всю эту простецкую. Вообще лучше всего, конечно, здорово читать книги вот так называемых инсайдеров, вот это слово, да, людей, которые непосредственно с Битлами общались и какую-то роль сыграли в их жизни.
Кстати, книг таких очень много. Я не уверен, что все они издавались у нас на русском, по крайней мере. Но я все-таки советовал бы как-то, в общем, поискать, потому что они, я знаю, ходят в переведенном виде, в таком, вот как сказал Олег, сам издатовском. Вот люди нового последнего вот поколения, они вообще не знают, что такое сам издат. Они плохо себе представляют, что это такое. Я просто в свое время прочитал массу книг именно в таком виде, отпечатанном, ксерокопированном каком-то, невероятном.
А сейчас тоже в интернете, по-моему, новое поколение сам издат, ну, дай бог, появляется. Виртуальный.
Вот, значит, что еще мы хотели сказать? Что мы получили адреса и из Питера, и из Твери, так что все в порядке. Будем упаковывать вам диски и отсылать. Вот, еще, значит, что-то тут было такое интересное. Ну ладно, по ходу дела мы к вам еще к этим вопросам обратимся. Ну а теперь что мы?
Ну,
мы еще кого-то хотели поздравить, нет?
Да.
Вот подсказывают нам, что родился Ники Дегри.
Да.
Вот мы, конечно,
поздравляем, же, конечно.
Наш абсолютно битловский человек, мы его поздравляем. Давненько его здесь не было в студии. Может, как-нибудь там ему передадут, он услышит.
Возникнет
желание заглянуть, о чем-нибудь поговорить, мы будем рады.
Ну, поздравляем и слушаем еще песню Джорджа. В исполнении Джорджа. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. I don't wanna kiss or hold your hand. If it's funny, try and understand. I just want to dance with you all night. In this world there's nothing I would rather do. Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you is everything I need. Before this dance is through, I think I'll love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. Cause I'm happy just to dance with you. Just to dance with you. Oh, is everything I need. Before this dance is through, I think I love you too. I'm so happy when you dance with me. If somebody tries to take my place, let's pretend we just can't see his face. In this world there's nothing I would rather do. I've I'm happy just to dance with you. Вот. Песня, написанная не Джорджем, но которую, может быть, лучше Джорджа никто бы
здорово и не
спел.
Здорово он исполняет. И вот мне, мы уже об этом как-то говорили, конечно же, но, в принципе, мне очень нравится. Вот бывают люди, которые хороши, скажем, в лирике, или которые хороши очень в рок-н-ролле. А вот Джорджу удивительно одинаково, удачно давались как бы вот быстрые какие-то энергичные вещи, так и лирические. И мне даже жалко немножко, что вот под конец жизни он практически отказался от каких-то рок-н-ролльных таких вещей. По крайней мере, очень редко исполнял.
Да, хотя, с другой стороны, когда он в середине 80-х появился на шоу Карла Перкинса, вот, после долгого перерыва, можно было видеть, как здорово вообще он себя чувствует, да, в этой
прекрасно
музыке.
Вот. Так, видимо, он сам испытал какие-то ностальгические чувства.
Это вот, при том, что он говорил, что рок-н-ролл, он до сих пор не определил свое отношение к рок-н-роллу, это был, по-моему, где-то конец 80-х годов, он сказал, что я до сих пор не понимаю, мне проклинать это время или благословлять его, потому что, с одной стороны, та машина, в которой Битлз находились, а с другой стороны, это вся молодость и жизнь, и друзья, и успех, и все на свете.
Мне кажется, все-таки он стал потом слишком уж критически относиться вот к этому времени. И
я думаю, просто его достало, видимо, окружение и вообще вот этот мир как бы шоу-бизнеса, не знаю. У меня такое чувство, что он просто от всего этого устал. А какие, то есть рок-н-ролл ассоциации какие возникают? Ассоциации возникают с какими-то вот людьми, которым нужно идти на поклон, да, они там принимают решение где-то на лейбле, стоит публиковать там эту пластинку или не стоит. Ну, слава богу, наверное, он уже находился в таком положении, когда, ну, как говорят, по ту сторону добра и зла уже, да, и человек как бы способен сам решать, что ему выпускать, как выпускать.
И с какой периодичностью.
С какой периодичностью, да. То есть как бы человек имел на это право, мне кажется, вполне. У нас масса здесь всяких приветствий, поэтому мы все, конечно же, не можем зачитать. В частности, вот пишет нам кто. Элина пишет. Очень здорово слышать опять Олега Челапа.
Спасибо.
Вот спрашивают, где можно тебя еще услышать, и боюсь, что только у нас можно услышать теперь.
Не только.
Можно на концертах меня услышать.
Ну, это главное.
И это даже лучше во многом, мне кажется.
Ну, с радио, да, с радио у меня сейчас пауза в отношениях. Будем надеяться, что недолгая, потому что радио все-таки это такая страсть и симпатия, и хобби, не знаю, как это точно сформулировать. А так, в общем, я в жизнеспособном состоянии записываю песни и книги и выпускаю, так что все у меня происходит.
Это здорово. Еще приветы пришли от Сергея из Твери, не знаю, тот ли самый Сергей, который выиграл у нас диск или другой, но, в общем, передает привет нам. Доктор Роберт говорит, что бы я делал, если бы не было Джорджа.
О, доктор, рады слышать.
Сергей из Тамбова. Вопрос касается пластинки «Love». Нравится ли она нам? Мне очень нравится.
Да, мне тоже нравится. И Олегу.
И мне
нравится.
Вот. Ну, видите, как мы просто вот в этом...
человек, кому она не нравится.
Мне нравится, пишет Евгений, клип, где Джордж стоит возле кирпичной стены. Ну, это вот... Да, потрясающая вещь. Там и Ринго участвует. И говорят, туда звали Пола Маккартни. Жалко, он там
Во всяком случае, левосторонний человек стоит.
Ну, кто-то стоит. Имеется в виду, возможно, даже Маккартни.
Да, Маржом был. Неизвестно кто.
Так, ну и что еще, пожалуй, что вот... Написал еще из Волгограда Андрей. Пишет, всплывают картинки с детства, неосознанно как-то. Ну вот, приятно, что музыка, она, мне кажется, когда слушаешь музыку, главное, да, получать какую-то положительную энергию, да, с этой музыкой. Вот, воспоминания, мне кажется, они, это составная часть вот, каких-то положительных эмоций. Воспоминания редко у людей бывают негативные, редко ты вспоминаешь,
ну,
что-то ужасное.
Плохие вещи
жизни
забываются,
слава богу, да. А хорошие ты помнишь, да. Я, признаться, должен, что тоже, когда слушаю какие-то пластинки, особенно, вот, не знаю, которые я впервые услышал в 60-х, в 70-х, у меня тоже невольно какие-то просто картины такие рисуются перед глазами. Вот из детства, из юности, что делалось в то время, когда эта пластинка появилась, что происходило, как вообще жили в то время все, чем жили. Это очень приятно все вспоминать.
Но с другой стороны, можно сказать, что в таких случаях музыка всегда как бы играет вторую роль по отношению к воспоминаниям. Вот так.
Ну, она, по крайней мере, вызывает эти воспоминания. Ты так, трудно себе представить,
она,
что ты едешь в метро или на машине, там сидишь перед компьютером. Трудно себе представить, что ты вдруг раз и вспомнил что-то, что было 35 лет назад. А музыка, она вот как-то способствует извлечению из каких-то закоулков памяти.
Перенестись в другое
момент.
Время.
Да?
Ну что ж, вот давайте будем дальше слушать Джорджа. Вообще вот такая какая-то у нас возникла идея. Думали мы, вот как бы вот так вот повернуть, о чем бы поговорить. На самом деле, говорить прежде всего о Джорже, конечно, хочется. Но, с другой стороны, почему бы заодно не вспомнить Джорджа-гитаристе. Вот. И мы сегодня хотели бы с помощью вот всех гостей, которые у нас в студии, и с помощью вас, дорогие слушатели, как-то вот вспомнить, среди прочего, о том, как Джордж играл на гитаре, как он относился к гитарам, и, может быть, вспомнить какие-то его гитарные партии. Вообще, конечно, многие скажут, что песню нужно слушать целиком, когда из песни начинают выковыривать там какую-то одну часть, это уже не то. Вот. Но, с другой стороны, когда начинаешь прислушиваться к каким-то отдельным частям песни, можно открыть для себя какие-то совершенно такие неожиданные вещи, и песня может какими-то новыми заиграть красками. Вот. Поэтому вот мы сегодня, среди прочего, может быть, некоторые наиболее интересные, ну, какие-то, которые вспомнились нам, гитарные партии Джорджа послушаем и вспомним вообще, как у него отношения с гитарами складывались. Хотелось бы, конечно, не так вот загружать какими-то историческими подробностями, больше слушать музыки, но просто для начала вот, ну, просто формально краткая справка про Джорджа и про гитары, которые, может быть, многие все знают. Все помнят, что Джордж, конечно, всегда еще со школы, больше всего в тетради всегда любил рисовать гитары. У него разные гитары. Появлялись порой фантастические совершенно конструкции. Он мечтал сам какую-нибудь гитару сконструировать. Вот. Но больше всего мечтал он о гитаре Fender Stratocaster, которого в Ливерпуле тех лет достаточно сложно было найти. Вот. И Харрисон всегда говорил, что если бы у него была тогда возможность, то непременно бы обзавелся стратокастером. А на стратокастере в те годы играл Бадди Холли, главный кумир Джорджа. Но поскольку стратокастера нельзя было найти, то Харрисон нашел такую интересную гитару под названием «Футурама», которая в некотором роде напоминала...
Это индийское название почти.
Тогда все и началось.
Да, нет, на самом деле это такая чешская была изначально модель. Вот, она немножечко напоминала, может быть, стратокастер. Хотя, вот, как, например, я смотрю, она напоминает гитару советского производства «Урал». Это вот, по крайней мере...
Урал — это мотоцикл был, Дмитрий.
Для кого мотоцикл, а для кого была гитара.
Вот. Видимо, на одном заводе.
Такой аналог английский. Вот, но играть на ней было неудобно, как говорят. А вот когда Харрисон был в Гамбурге, он нашел одного парня, который продавал свой стратокастер. И Харрисон с ним договорился, что он придет на следующий день и купит у него этот стратокастер. Но из конкурирующей фирмы гитарист Рори Сторма об этом прознал, опередил Харрисона, пришел раньше. И когда Харрисон на следующий день пришел, чтобы купить стратокастер, оказалось, что все, уже продан стратокастер и нет его. И Харрисон был в таком расстройстве, что, говорят, именно с тех пор он выбрал себе гитару совершенно другой марки, совершенно не похожую на стратокастер, который, как мы знаем, цельнокорпусной, то есть в нем нету этих резонаторных отверстий. Он выбрал себе здоровенную такую гитару Греч. Вот. И большущая эта Греч модель была у него, вот, если так уж исторические подробности, под названием Duo Jet. Вот. С этим Гречем, в общем-то, он все ранние битловские годы провел. И когда вы смотрите, на самом деле, вот на концертах Джорджа, вот, может быть, Антон, кстати, тоже присоединится и скажет, когда вы видите Джорджа с большущей такой гитарой, с огромным, у меня такое впечатление, что это Греч. Но вот Антон, на самом деле...
Грохот в студии, да, это Антон, микрофон.
Вот, на самом деле, Антон, будем надеяться, что он тоже нам будет сегодня помогать.
Доброй ночи. Ну, у Джорджа было сначала Гибсон. После «Футурамы» появился. Такая вот под Лес Пол сделанная. гитара красная. Вот он на ней играл до 63-го года.
Но все-таки Гибсон это на концертах не так часто заметен.
Но потом он, когда вот на плюс-призме, он еще играл на Гибсоне.
Да, но я говорю о том, что когда ты вот смотришь на концерте, ну, да, Битлы, да, что Леннон с Рикенбейкером со своим, Маккартни, Хофнеровский бас, да, у Ринга барабаны, Людвиг, каждого свой фирменный инструмент. А у Джордж такая большущая такая гитара, которая...
Больше, чем сам Джордж.
Да, больше, чем сам Джордж. Он такой тоненький, худенький, и у него такая вот эта вот гитара огромная.
Мне всё нравилось, когда как они так выглядят.
То это Греч. Хотя у него Греч, да, потом были там разные модели уже в дальнейшем этого Греча.
Кстати, вот очень жалко, что в свое время Вегатон, выпускавший серии дисков с редкими записями, они вот одно время затеяли такую... То есть они внутри в буклетике публиковали гитары из коллекции Джорджа, и где было расписано про какую, про каждую гитару что-то было написано. Жалко, что потом в связи с закрытием лейбла вот эта серия оборвалась как-то. Поэтому, ну, найти, наверное, можно и в интернете, и по книжкам, наверное, можно поискать. Но вот серия была хорошая, мне нравилась.
Я хочу такую вещь дополнительно добавить. Насколько известно, Харрисон всегда тянулся к Джону Леннону. И хотя уже после его ухода Маккартни сказал, он всегда мне был младшим братом, у меня всегда было ощущение, что Харрисон очень хочет, чтобы он был младшим братом Джона Леннона. И если внимательно посмотреть на фотографии битловского периода, то на большей их части Харрисон фотографируется около Леннона. Вот просто возьмите Хохмеради и проанализируйте.
Интересно, вообще не исключено, что...
Очень часто. То есть, конечно, иногда он стоит рядом с Полом или с Рингом, но большей частью я специально смотрел именно вот на эту тему. Очень часто. И что касается гитар. Когда Битлз смогли себе позволить уже выбирать гитары и иметь не единственный инструмент, то Харрисон, как человек более гитарный, чем Леннон, на самом деле, он больше в этом разбирался, и он больше любил звук.
Он вообще любил именно гитары,
да,
сами по себе.
Да, он не случайно их и рисовал еще в школьных тетрадях. Он являлся инициатором приобретения новых инструментов, но, как правило, с появлением новой модели гитар Харрисон покупал именно ту модель, которую выбирал себе Джон Леннон. То есть я уже не знаю, как они использовались в студии, я в эту область никогда не внедрялся, но я совершенно точно знаю, я читал об этом, и какие-то студийные фотографии, какие-то там даже концертные, позднего периода концертные фотографии битловские, они, в принципе, всегда выбирали вот такие гитары.
Да, совершенно точно.
Я хотел бы на секунду вернуться к затронутой теме насчет младшего брата. И мне кажется, что вот в тот момент, когда группа распалась, и когда каждый начинал идти своим собственным каким-то путем, Джону было явно не до остальных. То есть он был поглощен своими собственными идеями, поглощен Йоко и так далее. И вот когда он ближе к 80-му году стал выходить из этого сомнамбулического состояния, мне кажется, если бы он тогда... но не ушел от нас, то трудно сказать, как бы дальше все повернулось. И мне кажется, что вот в тот момент как раз Джон, который, в общем, многое, видимо, для себя заново открыл в жизни, может быть, даже это связано напрямую с рождением вот второго сына, но мне кажется, что вот он как раз был бы открыт для общения. Вот, возможно, тогда вот как раз бы он бы и ощутил Джорджа как младшего брата. Мне кажется, он совершенно изменился по отношению к другим людям.
Если верить тому, что писали о Джоне Ленноне, то к концу уже 70-х годов он откровенно заностальгировал по временам Битлз и у себя дома просто просматривал, ну, тогда не было DVD-дисков, но были уже какие-то там...
Видеокассеты,
да. И он просматривал и концертные записи, и Had This Night, естественно, с Хелпом. Ну, о Magical'е мы не говорим, потому что это отдельная песня. Вот. Ну, то есть он смотрел это все. И еще полминутки я попрошу вас по поводу взаимодействия Леннона с Харрисоном, коль скоро мы затронули.
Интересная тема очень.
В 70-м или в 71-м году, нет, в 71-м году, потому что Леннон уже жил в Штатах. Это информация от Алена Кляйна. У него в офисе находился Леннон и Йоко Оно. И приехал Харрисон с гитарой акустической в этот офис и сказал Джону, что у него есть там полдесятка новых песен, но он очень хотел бы ему показать. И они зашли в какую-то комнату, значит, естественно, ну, рояль в кустах обнаружился, Леннон тоже взял гитару, и они стали играть эти Харрисоны гибсоновские песни. Я так себе представляю, что это для альбома «Материальный мир». Я так думаю, что...
Ну да, если 71-й, да, должен
того быть. Периода. Вот. И Йоко Оно, почуяв неладное, она поняла, что сейчас, значит, вот этот самый длинноволосый парень будет опять ускользать вот в ту ливерпульскую заводь. Она вломилась в эту комнату. А Джон Леннон, как известно, с женщинами очень ласково обращался. Вот. Он попросил для начала закрыть дверь. Но поскольку Йоко в своей манере двуручной пилы, значит, что-то там стала разговаривать, то он просто ее в охапку взял, вышвырнул, значит, за дверь и закрыл. И Клейн говорит, я сидел с выпученными глазами и просто наблюдал вот этот джем двух старых друзей, в общем, величайших совершенно людей в истории рок-музыки, и все это на моих глазах происходило. Вот,
вот бутлик был бы, да? Ну, отличная история. Но давайте, чтобы успеть, вот раз Олег сказал про акустическую гитару, вот акустическое соло Джорджа, по-моему, совершенно фантастическое
здесь. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses. They tell me in sweet, fragrant meadows of dawn. And you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Meadows of dawn, and you, there was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you.
Значится так, на эхе, Петловский час.
Один час и без малого 4 минуты на наших часах, по крайней мере. Мы с огромным удовольствием еще раз всю честную компанию приветствуем. Напоминаем, что звукорежиссерит у нас сегодня Николай Котов. Ведущих зовут дядя Миша.
Дядя Володя.
И вот один из наших гостей, Олег Челап. Дядя Олег Челап, он тут устроился тоже напротив.
Тетя Олег Челап.
Это опасно. Вот. Я прошу прощения у всех. Оказывается, мы действительно запамятовали и не дали правильный ответ. Вот вопрос неделю назад задавали по поводу, да, группы Queen.
Да.
Я, конечно, сам бы никогда не запомнил, да, но я здесь вот такую, мы себе сделали шпаргалочку.
Да, значит, логично,
львы. Львы — это Тейлор и Дикон. Краб — это Брайан Мэй, и Дева — это Фредди Меркьюри.
Но на самом деле все это связано со знаками зодиака. Краб в данном случае то же самое, что и рак. Вот, и Дева, ну, там две такие феечки, на самом деле.
Поначалу не очень как-то шло вот неделю назад с правильными ответами, а потом их пришло довольно много.
Да, и приходили даже удивленные письма первый. От людей. Вот удивительно, как общественность не знает вот, герб Куин.
Вот, ну, видишь, все знают, все видели картинки, но как-то мне в голову, например, самому не приходило покопаться. И, может быть, я это сделал когда-то, но, по крайней мере, сейчас уже ни черта не помню.
Да, один раз копнешь, а потом значит, забываешь.
Номер для смс-сообщений, повторяем, напоминаем, +7 985 и далее 970-45-45.
363-3659, телефон студии, попробуем все-таки, наверное, чуть попозже мы еще с вами, дорогие слушатели, пообщаться.
И несколько вопросов. Как вам альбом Live in Japan? Спрашивает, Алексей из Челябинска. По-моему, шикарный диск, как вы считаете? Мне нравится, очень хорошая пластинка.
Мне тоже нравится, но...
Я, правда, люблю больше...
Но его лучше слушать, чем смотреть.
Ну... Да, наверное. Да. Это вообще, мне кажется, касается музыки любой. Но мне кажется, что вот было бы интереснее. Мне всегда интереснее вот, ну, с концертами Пола Маккартни легче как-то вот это все объяснять. Когда смотришь или слушаешь концерт данный в какой-то определенном, в каком-то определенном зале или в каком-то определенном городе от начала до конца, то ты как-то лучше ощущаешь атмосферу.
Настраиваешься на.
А когда альбом концертный строится из записей разных, да, то есть наиболее удачные какие-то версии песен, да, с одного концерта взяты две песни, еще две песни взяты с другого концерта, теряется, тем не менее, вот качество, может быть, звучания или исполнения, оно повышается. Но вот ощущение атмосферы зала, ты его теряешь невольно, потому что... Ну, как всегда же понятно, что зал реагирует на какие-то реплики музыканта, да? Если этого всего нет в концерте, все это, а всего этого не может, это все не может присутствовать, потому что, как правило, человек, ну, обращаясь к залу, говорит: «Привет, Бостон», там, или «Приветствуем, Чикаго», там, или что-то такое, взрыв восторга, и что-то в ответ кричат.
Да, ты чувствуешь, что у тебя появляется эффект присутствия,
да,
присутствия,
да,
ощущение.
Ты как будто вот сам присутствовал на концерте. Когда же делается компиляция из разных концертов, все это звучит, то есть музыка звучит замечательно, но вот реакции зала ты не ощущаешь.
Мне представляется, что Джордж просто собирает этот концерт, пластинку концертную японскую, как всегда переусердствовал, потому что хорошо известно, что все студийные работы... затрачивали много времени в тот момент, когда работали над песнями Маккартни и над песнями Харрисона. Харрисонских песен было в «Битлз» меньше, поэтому как-то это проходило. С песнями Джона Леннона всегда обходились как-то... Он сам жаловался на это, даже жаловался. Это и в последнем его интервью было, и все. Он говорил, что с обидой огромной говорил, что Пол зарубил «Across the Universe», потому что как только доходило до моих песен, он говорил: «А давай поэкспериментируем». Вот, при этом какую-нибудь лабуду в виде там Максвелла Сила Хаммер, значит, Маккартни мог часами шлифовать, отрабатывать и заставлять там одну песню «I Will», по-моему, 83 раза сыграли, хотя песня там на 2,5 минуты. Харрисон очень дотошно всегда подходил к записи своих песен. Я думаю, что здесь при создании концертного альбома он точно так же вот поступил. Но на самом деле, почему я сказал, что этот альбом лучше слушать, а не смотреть, когда я его увидел один раз и понял, что больше никогда смотреть не буду, мне показалось, что Харрисон как-то... Что ли, ну, нельзя сказать о нем, что он стесняется, что он очень
зажатый.
Да, он там зажат. Он при всем том, что он максимально искусный гитарист и опытный человек, и все равно не покидает ощущение какого-то такого, ну...
Да. Ты знаешь, я даже вот тебе больше скажу, вот мое ощущение. Мне кажется, что вот его зажатость, она не только на видео, она, в общем-то, и на аудио, в звуке она тоже ощущается. И у меня двойственное ощущение вообще к этому альбому. С одной стороны, я вообще ужасно рад, что Джордж все-таки поехал в турне.
Это надо спасибо сказать Эрику Клэптону.
Клэптону, да, и что есть вообще такой, в принципе, был такой турне, что есть такой концертный альбом. Слава богу, что это вообще есть. Но с другой стороны, вот я понимаю, что вот мне все-таки не очень нравится, как это все звучит, и я вот чем больше об этом думаю, тем мне кажется, что, может быть, одна из проблем еще в том, что группа не харрисоновская, а она вот клэптоновская. И, наверное, вот эта группа, она хорошо играет клэптоновские песни, а когда вот, вот до харрисонских доходит песня, как-то все звучит, не знаю, плоско, вот мне чего-то не хватает там.
Здесь мне представляется, опять же, что надо просто... анализировать музыку, которую делал Харрисон после «Битлз». Потому что если мы смотрим на музыку Пола Маккартни, она обозначена была уже на двойном альбоме, все было понятно, приблизительно было понятно направление, в котором Пол будет развиваться самостоятельно. Понятно, что это задним числом и задним умом силен русский мужик, но тем не менее не удивляет ничего. Более того, Маккартни можно отследить до пластинки «Венера и Марс», и она еще движется в русле битловском. Начиная с «Венеры и Марс», Пол просто откровенно держит нос по ветру и понимает, какие музыкальные течения на сегодня максимально находятся в модном состоянии, и он им следует, он их как-то развивает, и все. При этом Пол делает откровенный поп-рок. Там, даже когда он играет «Letting Go», понятно, что он хочет выглядеть как тяжелый...
Крутой рокер,
да,
но все
да,
равно
но
семейный
этом,
человек.
Да, да, в этом чувствуется какая-то подмена, вот легкая подмена. Леннон человек корневой в рок-н-ролле, и даже делая лирику свою, какие-то изумительные лирические вещи, она все равно достаточно... структурированная эта лирика, как в музыкантском отношении, в композиторском отношении. Ее можно сыграть на фортепиано. Любой человек, маломальски владеющий фортепиано, может сыграть песню там, битловского периода «Good Night». Там совершенно просто все. Или песню «Love».
«The Imagine».
Да, с «Plastic on a Band». Песни Харрисона, в принципе, сыграть очень сложно, потому что такое количество музыки внутри, я даже не говорю об аккордах, которые очень сложно брать. Я сам музыкант и понимаю, что Харрисон создавал просто свою музыку. И если попытаться ее классифицировать, то она не относится ни к року, ни к поп-музыке, ни к поп-року, ни к блюзу. Это просто отдельная планета по имени музыка Джорджа Харрисона. Ничего подобного в мире, я убежден в этом, я просто этого не слышал ни у кого. И есть масса гитаристов, которые пытаются имитировать его игру, используя слайд. Есть масса людей, которые хотели бы сочинять такого рода песни. Но у Джорджа даже самые неудачные композиции, они все равно носят настолько авторское клеймо, что не подделать его невозможно, не имитировать невозможно. И, в общем, это абсолютно ручная работа.
По крайней мере, мне кажется, что вот на концерте памяти Джорджа там не случайно лучшие вещи в результате получились в исполнении каких-то его близких друзей. Может быть, потому что они как-то это лучше все чувствуют, лучше знают,
понимают.
Лучше понимают Джорджа самого и, так сказать, то, что он хотел своей музыкой сказать. В всяком случае, там были совершенно удивительные для меня какие-то версии вот харрисоновские.
И песни. Очень харрисоновские по духу.
Да, по духу.
Кстати,
по духу,
от того же Клэптона, обалденская «Beware of Darkness». Ну, у нас нет пленочки сейчас «Live in Japan»?
У нас дядя есть. Коля. Что у нас есть. Дядя Коля, он всегда, даже если он уходит из студии, то он все, в общем, нужную пленочку восстанавливает. Да?
Да.
Или сейчас мы это... хорошо. Сейчас дядя Коля нам поставит то, что нужно. Кто-то там захрустел у нас. Так, значит, Рома из Батайска тем временем спрашивает, какой альбом ваш любимый у Джорджа? Я не знаю. Я лично вот о себе, если вы мое мнение хотели знать, то я скажу, что у меня нет любимой, наверное, какой-то пластинки одной. Потому что... в разное время разные пластинки нравились, и некоторые нравятся по-прежнему, некоторые как-то вот я заново для себя открываю. Мне кажется, что даже те диски, которые принято считать не самыми удачными у Джорджа, как то Dark Horse или Living in the Material World, там все равно достаточное количество отличных вещей, которые кроме Джорджа никто не мог бы написать. Поэтому я не знаю, вот у присутствующих в студии, возможно, у каждого свое на этот счет мнение. Но я бы советовал все слушать, все и для себя как-то находить, что лучше, что хуже. Вот интересное сообщение. Виталий из Ижевска написал об Уралах. Эти гитары делались на лыжной фабрике. Не исключено. Я был близок практически с мотоциклом.
Давайте у нас раз речь зашла о концертнике Live in Japan. Давайте дядя Коля 19-ю пленочку попросим заготовить. И послушаем «Give Me Love» с этого концерта. Олег предлагает, но я на самом деле абсолютно согласен. Мне кажется, это один из ярчайших моментов.
И турне само по себе. Потом еще поговорим насчет концертов, насчет самого турне. Но мне нравится, что Джордж даже в текстах подошел творчески. Да? Помните, мы об этом говорили. Да.
Злободневно-политически переосмыслил.
Он добавил всяких имен таких.
Давайте мы сейчас не политическую совершенно
песню. Да, сейчас, конечно.
me cope with this heavy load, trying to touch, reach you with heart and soul.
Вот по поводу концертов.
Давайте. Кстати,
по поводу турне даже можно поговорить.
Я, кстати, помню, что в свое время вот этот альбом, это был вообще первый сольный концертник кого-то из Битлов, который я услышал. И для меня была такая вообще радость и такое удивление, что вот это, да, так здорово Харрисон играет битловские вещи на концерте. Для меня это было удивительным таким откровением, и мне ужасно нравилось. Я многие харрисоновские вещи, такие как «Give Me Love» и «What Is Life», очень мною любимые, впервые услышал именно на вот этом вот концертнике. Поэтому, в общем-то, до сих пор его очень люблю, как раз вот отчасти и по ностальгическим соображениям, как зять Володя сказал. Но, кстати, зато с другой стороны, вот я просто в качестве примера вот по поводу звучания, когда начинает звучать «Got my mind set on you», у меня возникает ощущение, что вот как раз звука вот какого-то здесь не хватает, потому что она звучит абсолютно как-то вот плосковато.
У меня к этой вещи вообще очень негативное отношение. Я,
вообще или к тому, как она на концерте?
Нет, вообще к этой песне. Я ее, честно говоря, не воспринимаю с первого момента прослушивания этого альбома. И я очень часто думал, что Джордж Харрисон как-то странно подходит к окончанию любого альбома. Если вспомнить, допустим, его даже замечательную, совершенно божественную тройную пластинку «All Things Must Pass», она заканчивается вещью. Это, мне кажется, вообще эта болезнь тянется с «Битлз». Вы вспомните, как заканчивается «Help», «Dizzy Miss Lizzy», перед ней идет «Yesterday». То есть...
Контрасты.
Контраст, да. Точно, ну, я понимаю, рок-н-ролльная группа, которая еще не сознанием не вышла из тех клубов, где они играли все эти вещи, они прекрасно понимают, что свое выступление нужно заканчивать каким-то...
На ударной ноте.
Да, да, роком каким-то шумным, так, каким-то номером. Но после Yesterday такое впечатление, что Леннон так стыдился этой песни Yesterday, что, значит, после нее включили, что есть дури, вот это вот, значит, Dizzy Mi Lizzy сыграть. Хотя можно было и как-то более деликатно обойтись. В общем, мягко говоря, неплохая песня Yesterday, мягко говоря. Вот. То же самое, например, второй альбом заканчивается Money. То есть ей предшествует совершенно гениальная вещь «Not a Second Time». Вот, после нее горлодер такой, что, ну, понятно, что вот Джон Леннон, он лидер группы.
Ну, и первый тоже, ты заметь, первый альбом «There's a Place», а потом «Twist and Shout».
То есть Леннон, как безусловный лидер команды, составляет плейлист на выступление, и это выступление фактически переносится на пластинку. Вот что мы имеем.
И ты считаешь, что Харрисон вот подхватил от
него? Мне так кажется, потому что, вспомните, пластинку...
Но он же не даром считал, по твоим словам, да, Леннона старшим братом.
Вот ну, брал, такое есть ощущение.
Брал пример с него.
Да, но при этом братская любовь так далеко зашла, что в своей книге автобиографической он Леннона не упомянул ни разу.
Ну, говорят, что это миф все-таки, что на самом деле упомянул.
Говорят, что пару раз там он его упоминает. Может быть, так о нем глобально не пишет.
Джон в одном
не называет его там величайшим.
В одном из интервью Джон сказал, что даже молочнику, который приносил нам какие-то плюшки и творожные всякие изделия, он уделил больше внимания, чем мне. Я никогда не думал, что такой абсолютно безоглядный человек, как Джон Леннон, может с такой детской обидой в интервью прилюдно вот эти вещи обнаруживать.
Странно, это странно, конечно.
Но Джон всегда любил внимание какое-то ощущать.
Нет, ну, на самом деле ощущать это одно, а как бы продемонстрировать всему миру, что он уязвлен, да, это вот, мне кажется, совершенно другое.
Но это ощущение, что вот есть какая-то подводная часть айсберга, которую мы не замечаем, что там на самом деле страсти кипели гораздо более глубокие, чем мы могли предположить.
Какие-то могли быть там недопонимания взаимные.
Конечно, на самом деле формально он упомянул, там есть упоминание Леннона, но у меня ощущение, что в этих словах есть доля правды, что Харрисон на самом деле на Леннона тоже что-то вроде вот такой какой-то обиды держал.
Там была большая обида. Там была очень большая обида, она была связана с туром 1974 года. Ну, я так вам рассказываю, как будто...
Да, не-не-не, там эта сцена-то была драматическая, ты слушателям рассказываешь.
Вот. Там действительно была большая затаённая обида, потому что Харрисон участвовал, как известно, в записи альбома Imagine, в той самой песне, которая была адресована Полу. И в этом тоже есть определенный символический смысл. Я удивлен, что там Ринго Стар не играет, а там Джим Келтнер на барабанах играет. Но How Do You Sleep соло, вот если говорить о каких-то сольных партиях Джорджа Харрисона, оно восхитительно там совершенно, это соло. И зная весь негатив, накопившийся у Харрисона по отношению к Полу в тот период общения и времени, то понятно, что Харрисон вложил, просто искренне вложил туда душу, в эту наглую, наждачную песню Джона Леннона по отношению к ближайшему другу, значит, выплеснута вся вот эта вот энергия. А когда Харрисону понадобился Джон Леннон в 1974 году для тура по Соединенным Штатам, это был первый тур экс-битла, значит, ну, не считая концерта для Бангладеш, но это был именно первый тур, то Леннон сказал: да, конечно, я приму участие там на каком-то концерте в Нью-Йорке или там где-нибудь в Лос-Анджелесе, я выйду на сцену. Но в итоге получилось то, что получилось, потому что, как всегда, значит, это вмешалась женщина.
Понятно.
Вот, и Джордж Харрисон был в очень большой обиде, вплоть до того, что, как сам Леннон признавался, он сорвал с меня очки. И просто я могу себе представить, чтобы кто-нибудь такому уличному бойцу, как Джон Леннон, сорвал очки. То есть он тут же получил бы в табло, извините за дворовый сленг. А тем не менее, Леннон сказал, что я настолько был ошарашен этим жестом Харрисона, что просто сказал: Джордж, это я. То есть за очками нахожусь тоже я.
Но там вот действительно это такая сцена историческая, печальная, когда Харрисон сказал Леннону, где ты где-то был, когда ты был мне нужен. Но и тут, на самом деле, по-моему, существуют немножко разные тоже прочтения этой ситуации. Потому что я, на самом деле, всегда считал, что речь шла о концерте для Бангладеш. Когда Джорджу было очень тяжело, он сам в одиночку собирал весь этот концерт, обзванивал совершенно разных людей. И Леннон по каким-то там причинам, ну, можно тоже обсуждать.
По тем же самым.
Да, он, значит, не появился. И вот то, что как бы мне, ну, доводилось читать, что вроде бы Леннон как раз и хотел ему предложить какие-то услуги в 74-м году выйти вместе с ним на сцену, но Харрисон был настолько обижен за 71-й год в Бангладеш, что он...
Что в 79-м году он его не упомянул в книге.
Вот, ну, в общем, конечно, там страсти
такие кипели. История темная, конечно. Ну, только, наверное, какие-то ближайшие, там, близкие к ним люди могли бы сейчас вот подписаться под какими словами, либо под теми, либо под другими. Ну, понятно, что все непросто было, наверное.
Ну, кстати...
Все-таки развод, ну, главный развод это был между Полом и Джоном, конечно, но все
остальные... Там разные были отношения.
Тоже были задействованы.
Ну, кстати, если у нас речь зашла про концерт для Бангладеш...
Денис, давайте... секундочку, сейчас еще. Я что хотел сказать? Что вот, во-первых, я хотел откомментировать предыдущие вот слова Олега по поводу... Вот, он очень хорошо нам дал портрет такой, нарисовал Джона, Джорджа и Пола. Я во многом просто с ним согласен, готов подписаться под многими вещами. Ну, два слова буквально о Маккартне. Ну да, я согласен с тем, что Пол, в общем, в значительной степени за конъюнктурой он следил. Он, пожалуй, единственный из Битлз, кто
за ней следил.
Да, как-то вот, в общем, старался по волнам плыть и вот ловить какие-то удачные популярные там направления. Я всегда все ему, тем не менее, прощал за то, что на каждой своей пластинке он выдавал энное количество таких мелодий, которые просто, ну, никто бы другой не мог написать. И как мелодисту я ему прощал все. И я к чему веду, что вот последние пластинки в этом смысле меня очень сильно удручают. То есть я никто для того, чтобы там Полу шпильки вставлять какие-то, нужно. Это может делать только человек, ну, такого же уровня, такого же, не знаю, масштаба, как сам Маккартни. Но то, что у него ушли куда-то вот эти его знаменитые мелодии, которые невозможно повторить, вот только он может эти мелодии написать, вот это вот факт, мне кажется. Ну, а в отношении Джорджа, Джордж, конечно, всегда мне, может быть, неосознанно, он мне нравился тем, что вот он как бы шил, может быть, даже поперек всего существующего, и делал все так, как вот он находит нужным.
Ну, Джордж говорил о своей музыке, что я не стремлюсь следовать моде, и я не буду носить широкие штаны только потому, что они сегодня модные. Я буду носить удобную для себя одежду. То же самое я исповедую по отношению к музыке. Я сочиняю ту музыку, которую я ношу в себе, которую я слышу, общаясь там с природой, с небом, с Богом и так далее. Вот. Но что касается, если уж так, ремарка такая по поводу полоских трех последних альбомов, то мне...
Трех именно. Вот. Да. Я же не говорил, какое
да.
количество.
То мне думается, что вот это тот самый момент, когда Пол Маккартни меньше всего в своей творческой карьере следит за конъюнктурой. И он,
то,
делает,
это тоже верно.
И он делает то, что находится у него внутри. А внутри у него в этот период жизни, как нам известно...
Этим и не очень. Там,
да, не самые лучшие состояния. И возрастные, и личностные, и ну, там куча всего. Вот. Я из этих трех альбомов могу выделить тот, который я с удовольствием буду слушать. Это «Хаус».
Вот.
Первый из этих трех альбомов, там, «Driving Rain», и последний, я вообще не очень понимаю, что это такое.
Вообще
что...
из них, вот из этих трех альбомов, мог бы получиться один отличный альбом.
Да нет, но они все-таки, несмотря на то, что они тяжелые, они все-таки это разные альбомы, и я бы их не стал смешивать.
Пол захотел философии, которая была у Леннона стихийной, у Харрисона внутренней, жизненной. А Пол всегда был... Как это все писали, и как мы выросли на этих писаниях, Пол был обаяшкой. И в какой-то момент жизни он понял, как мне представляется, но он раньше это понял, и не я ему судья, естественно, но он тоже тяготеет к философии человеческой.
Ну, просто с возрастом, да. Как бы ты сталкиваешься с этим, это как бы тебя носом туда тыкают, даже если ты хочешь смотреть в другую сторону.
Джон Леннон пел, что твое лицо рано или поздно...
Pretty face, да, что не послужит долго.
Да, и что будет за ним. Вот за ним мы видим какие-то достаточно мучительные раздумья, и если говорить отдельно по пластинке там, Пола Маккартни, последней, условно говоря, я слышу там постоянный диалог с музыкой Леннона и какие-то вещи, перекликающиеся и в музыкальном, и в диалоге, и в философском диалоге, и более того, он, ну не знаю, я боюсь такую сейчас крамолу сказать, в общем, да и не надо сегодня, тем более такой день, День памяти Джорджа, вот, но мне кажется, что если так очень деликатно об этом сказать, что Пол Маккартни как-то все-таки, поскольку он великий манипулятор, и он правильно всегда простраивал, и как сказал Леннон, Пол самый лучший в мире пиармен. Так вот, Пол, в принципе, сейчас на последнем альбоме немножко срежиссировал прощание с миром. Вот у меня есть вот такое... Ну, ладно, я замолкаю, потому что мы далеко
очень
зайдем.
Очень интересно в связи с этим вот послушать вот его последний альбом, который, вот, как говорили, 25 числа должен был выйти. Fireman. Ну, третий альбом про этого проекта.
Подождем. Там, говорят, совершенно не похоже на первые две.
Да, и сам Пол говорил, что, как-то, что этот альбом неоднозначный, что непонятно вообще, как он будет принят, и, возможно, он может вообще завершить мою музыкальную карьеру.
Ну, это тоже он любит говорить.
Но есть люди, которые слушали уже в интернете отдельно треки какие-то, а может и целиком пластинку. И вот люди, некоторые писали, что очень даже неплохо.
Ну что же, раз у нас речь зашла о Поле Маккартни и его последнем альбоме, давайте послушаем концерт с Бангладеш.
Давайте, давайте. Это логично, вытекает просто непосредственно из сказанного выше.
Концерт для Бангладеш и вместе с Джорджем Харрисоном Пит Хэм играет. Вот. А вообще, вот с Бангладеш поставить предложил нам что-то Олег. Вот это я его закладываю. Потому что это была его идея.
Так, ответим на несколько вопросов. Так, Аня интересуется, у вас мальчишник или девушки тоже присутствуют?
Будут.
Аня, нам еще рано идти в монастырь, нам еще рано. У нас с нами все в порядке. Не
интересно, вот, Олег, а что ты думаешь, скажи, вот, про концерт для Бангладеш вот, в сравнении с японским концертом?
Ну, естественно, он живее, хотя, честно говоря, он же тоже компилированный.
Да, там два концерта было, на самом деле.
Ну, и что-то не вошло, и то, что не вошло, где-то есть на
отдельные,
да, отдельные,
да.
Истины, да. Не знаю, мне кажется, что Харрисон, честно говоря, трясся перед этим концертом. Это видно, когда просматриваешь DVD, ну, съемку этого, ну, да, концерта. И судя по тому, что он сам об этом вспоминал, мне кажется, он трясся еще и потому, что Пол уперся и сказал, что он не поедет принципиально, потому что там будет Джон. Джон готов был, но Йоко Оно, значит, скрутила в дугой его очки. И, значит, Ринго безотказно один приехал. Клэптон был в разобранном состоянии. Абсолютно, просто. Да. И это даже и там это чувствуется. Все равно, как его не поднимали на ноги, оно чувствуется. И Боб Дилан до последнего момента...
Неизвестно, выйдет или не выйдет.
Харрисон же сам рассказывал, что я написал себе плейлист всего концерта, и поскольку я был настолько заморочен, что я даже не отследил приезд Дилана в Madison Square Garden. Когда я до последнего момента не знал, выйдет ли он на сцену, потому что упирался Дилан, и он говорил, что я там буду играть. Харрисон сказал, ну, сыграй Blowing in the Wind. На что ему Дилан сказал, а ты не хочешь сыграть I Want to Hold Your Hand? То есть понятно, что не очень он хотел, он даже сказал, знаешь, мне вроде не очень здесь место. И Харрисон говорит, что когда я посмотрел на плейлист, лежащий на полу, и сказал там, а сейчас там ваш лучший там, или мой лучший там друг, Боб Дилан, я повернулся и с ужасом подумал, а вдруг он сейчас не выйдет из-за кулис. И на мое счастье, значит, человек выходит на сцену. Вот. Ну, просто нет, я думаю, что по поводу концерта Харрисон очень дергался и переживал, потому что на самом деле ему не свойственно функции оказаться в лидирующей позиции и собирать вокруг
организатор
себя,
да, других людей.
Да, это очень муторно все.
Мне кажется, вот когда концерт такого уровня, тем более это был вообще первый концерт
истории,
такого уровня, ничего подобного,
да,
не было. Тут не то, что Харрисон, тут, я думаю, Маккартни, может, да, быть, покрылся бы потом. И при этом, кстати, интересно, я согласен с тобой абсолютно, Олег, что он там нервничает. У меня ощущение, что гораздо больше все равно нервничает на концерте в Японии, где совершенно плановый штатный концерт, и никого не нужно собирать, и группа уже собралась, и при всем этом в Бангладеш, ну, на концерте для Бангладеш, он выглядит как бы более...
Представь, сколько лет прошло, и сколько лет он практически не выходил на сцену. Если выходил, то вот с кем-то,
ну,
и, там, на одну-две вещи, да.
Ну, с одной стороны,
причем,
да.
Причем играл какие-то, в общем...
Ну да, стандарты.
Ну, стандарты,
с другой
играл,
стороны,
да, которые,
я думаю...
видимо, просто в печенках уже у него сидят, и он их мог с закрытыми глазами ночью разбудил, мог сыграть, наверное.
Но все-таки согласись, что на вот этом японском концерте сборники все же там не первый концерт, турне записан. И...
Есть еще одна мысль у меня, если позволите, я ее выскажу. Вот она пересекается с тем, что я думаю по поводу авторского клейма музыки Харрисона. Музыка Харрисона не квадратная, она очень эксклюзивная, как я уже говорил. И играть на концертах его вещи достаточно трудоемкое дело. Я часто думал, почему на концерте для Бангладеш из альбома All Things Must Pass были выбраны вот там наиболее такие ходовые
хитовые
вещи. Да, My Sweet Lord, там, ну, Beware of Darkness, там понятно, даже этот самый спел чудик Леон Рассел, фрагмент там спел, да. И Waiting on You All. Все остальное, там ни одной вещи. Там была сыграна Gently Weeps, Come the Sun, там была сыграна специально сделанная для этого Бангладеш, но там не было Isn't It a Pity. Извините, она вышла на 45-ке вместе с My Sweet Lord в 70-м году, и вещь более чем хитовая. Он ее играет на концерте в Японии, и я понимаю лишний раз, что мне не почудилось божественное пришествие, когда я слушал впервые пластинку All Things Must Pass, что касается этой вещи. Какие-то All Things Must Pass, сама вещь, не прозвучала. Звучало. Харрисоновские вещи очень сложны для воспроизведения. Это я на своей шкуре прошел, вот, буквально на этой неделе отмечалось 40-летие двойного альбома. И я играл концерты со своей группой «Оптимальный вариант», играл и в Питере, и в Москве, посвященные двойному альбому. И мы потратили немалое время для того, чтобы битловские эти песни с этого, с двойного альбома, воспроизвести. Самая большая головная боль именно с харрисоновскими песнями. При том, что, казалось бы, «Савва и Трафл», ну, достаточно такая вот «Олд Браун Шоу» во втором издании. Вот. Ну, принцип тот же самый. Достаточно там строгая гармония, ничего заумного. Сложные очень песни у Харрисона. Поэтому я думаю, а почему на концерте в Японии не прозвучала, например, для него знаковая вещь «Feist Man»? И она больше никогда, она не звучала точно так, я не знаю, звучала ли она в туре 1974 года.
Нет, она не звучала.
Вот, по-моему, тоже она не звучала.
Он не любит вообще этот альбом, в принципе.
Но должен вам сказать такую штуку еще. Послушайте внимательно к аранжировке харрисонских пластинок середины 70-х годов. Там количество духовых инструментов, фортепиан, там этих синтезаторов, гитар. Одна вещь «My Sweet Lord» записана на, по-моему, 4 акустиках.
Но это уже Фил Спектр старался.
Но играл-то и Харрисон, и другие ребята, которые играли на акустических гитарах. То есть воспроизвести полноценное звучание пластиночное на концертной площадке касательно песен Харрисона очень сложно. Даже песни Пола. Вот Пол приехал в Москву на концерт на Красную площадь. И я понимал, что в сет-листе заявлена вещь «She's Living Home». Ну, понятно, что есть клавиши, которые сегодня имитируют оркестр. В студии там сидело 42 перца, которые, значит, водили по виолончелям своими смычками. И это было, ну, я имею в виду пластинку «Сержант». И это все было адекватно, естественно. А здесь сложно было себе представить, что такую утонченную вещь, как «She's Living Home», можно сыграть на концерте. Оказывается, можно. Потому что Маккартни сам по себе оркестр.
Ну, он менее трепетно вообще относится, на самом деле.
Харрисон, вот такое впечатление, что он над каждой песней тряс, и даже он не всегда понимал, насколько она хороша или плоха, потому что слушаешь пластинку «Duck Hoss» и не понимаешь, как человек с таким вкусом, с таким опытом, с таким стажем пребывания в рок-музыке, как он мог не понимать, что эта вещь не про ханже. Она не должна стоять на пластинке, там, «My Love» там какая-нибудь там. Ну, ни о чем. Вот она не просто, не то что безвкусная, слабая просто, откровенно слабая вещь. Или «Динг-донг». Ну, дичь полная.
Ну,
да?
Это рождественская. Он, человек бодрился, хотел написать рождественские.
Ну, я понимаю, там рождественские всякие могут быть песни. Джон Леннон тоже писал «Happy Christmas», понимаете, рождественскую вещь.
Ну, Харрисон, чем хуже?
Ну, никакая.
Я согласен, что он просто, может быть, был не в том состоянии духа, чтобы писать рождественские,
нет,
радостные.
Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я вообще с восторгом принимаю любой звук, даже искаженный звук от Джорджа Харрисона.
А Дарк Хорс еще будет сегодня звучать?
Насчет искаженных звуков сейчас тут есть несколько вопросов. Давайте мы все-таки с ними здесь разберемся. Во-первых, мозговед интересуется, будет ли платным вход в Джерри Рубин, как вступить в клуб любителей
будет
британского
бесплатный
рока? И есть ли там членский взнос, существует ли они?
На самом деле, вход бесплатный и вступление бесплатный, членских взносов тоже, насколько мне известно.
Членские
там
взносы вот, нам, пожалуйста.
Они сугубо посылают. Добровольные, наверное, вот, но вообще, в принципе,
да вообще,
не предусмотрено.
Клуба Джерри Рубин нет.
Нету клуба любителей британского рока.
Он виртуальный, да?
Да, собственно, и какой тут Мартин Скорсезе, группа The Band, это все, в общем, придумал
Ленин
в 17-м году.
Вот, значит, вопрос насчет...
Все есть, на самом деле.
Вопрос касается вот, а вот на неудачных самых звуках. Какое впечатление произвел на вас альбом Wonderwall Music?
Нечеловеческая музыка.
Дело все в том, еще ко всему прочему, мне кажется, что мы его слишком поздно услышали, потому что в то время, когда он вышел, мало кто, в общем, знал о существовании такого альбома. И, как правило, все знакомились с ним там, после первых там, 3-4 альбомов Харрисона.
В любом случае, этот альбом можно слушать дольше, чем первую сольную пластинку Джона Леннона.
Ну и чем Electronic Sounds того же Джорджа.
Да нет, это очень хорошая, по-моему.
Есть, что послушать. Хотя спорно.
Психоделическая пластинка. Ну что, давайте что-нибудь музыкальное.
Сейчас, момент. Все, мы добьем, давай, есть несколько вопросов.
Там штука еще 15.
Не, мы не все же будем. Вот, Евгений из Челябинска просит продиктовать номер его телефона, чтобы Алексей из Челябинска отправил ему СМС.
Ну, замечательное сообщение.
Вы, пожалуйста, подготовьтесь.
Лучше обратиться
Алексей,
к Виталику из Челябинска.
Надо, чтобы
и он вас выручит.
Ручку там и все остальное. Вот потом зачитаем в скорости. Все-таки на альбоме «Бангладеш» голос у Харрисона немножко подсевший. Сергей из Тюмени пишет.
Я думаю, что это скорее от, вот, нервное.
Сколько у Джорджа концертиков? Один-единственный, вот этот японский.
Два Бангладеш.
Но это все-таки не его собственный.
Ну, как считается, его Джордж Харрисон.
В дискографию входит, да. Джордж Харрисон and Friends.
Да.
Мне нравится Леон Рассел на Бангладеш, написал из Тюмени Сергей.
Нет, красавец, конечно, о чем. Иначе бы его Джордж не позвал.
Так, Вика что-то просит у нас. Я, во всем случае, такой Владимир Мегре. Ты знаешь? Нет?
Это родной брат комиссара Мегре.
Вот, ну, пока мы не в курсе, выпускал ли он пластинки. Вика, извините, но просто мы же не можем все знать. Вы нам как бы намекните хотя бы, что это такое. Вот, а сейчас, значит, зачитываем телефон. Внимание, зачитываем телефон. Евгений из Челябинска. 7-963-073-81-70. Еще раз. 7, видимо, я не знаю, как там, плюс 7 или как просто.
Ох, я не знаю.
7-963-073-81-70. Теперь вот, дядя Миша, сбылась твоя мечта. Мы сейчас что-нибудь музыкальное послушаем.
Думаешь, что это?
Ну, как скажешь, дядя Миша, можем еще зачитать несколько вопросов.
Не, ну, кстати, раз уж мы вот послушали на предыдущей записи Джорджа Харрисона, ему аккомпанировал Пит Хэм, то есть, на мой взгляд, замечательный совершенно образец, не знаю, образец, мне не очень нравится слово образец, но вообще замечательный, по-моему, гитарный такой номер с участием Джорджа Харрисона и Пита Хэма, опять же, который присутствует на альбоме группы Пита Хэма «Badfinger». И песня эта называется «Day After Day». Собственно говоря, Джордж Харрисон не закончил работу с «Badfinger» над этим альбомом, именно потому, что он уехал в Нью-Йорк записывать концерт для Бангладеш и позвал туда же «Badfinger». Но вот эту вот запись они успели сделать, и, по-моему, это одна из самых ярких вещей. Это, собственно, две слайд-гитары здесь присутствуют Джорджа Харрисона и Пита Хэма. По-моему, это просто замечательно. Day After Day, Bad Finger и Джордж Харрисон на слайд-гитаре. И, ну, мы обещали, что у нас будут разные гости. Мы надеемся, что Олег Челап еще там присоединится. Он, собственно, никуда не исчезал. Он здесь вот присутствует, но мне...
Просто он собирается с мыслями.
Мы его не отпустим, по крайней мере, мне никуда. Вот. А мне хотелось бы следующего нашего гостя представить. Он у нас впервые в студии сегодня. Его зовут Артем. Но вот некоторые вот прогрессивные представители прогрессивной битловской общественности его знают.
Самый прогрессивный.
Артем Брейнвошт или Бит 9, Бит 9. Артем.
Добрый вечер.
Вот, и Артем рассказал, кстати, совершенно сейчас замечательную историю про Харрисона и Бангладеш. Вообще, насколько вообще, вот как вот в Бангладеше всю эту ситуацию воспринимают?
Да, мы сейчас как раз как бы беседовали про концерт Бангладеш. Я просто в свое время, когда только приехал в Москву и поступил в университет дружбы народов, ну, у меня была такая вообще навязчивая идея подходить ко всем и спрашивать там у иностранцев, знают ли они про Beatles. И, в общем, как раз после прослушивания как раз альбома «Концерт for Bangladesh», у меня как раз было очень много друзей из самой республики Бангладеш. Я вот подходил к ним и задавал всего лишь два вопроса. «А знаете ли вы, кто такие Beatles?» Они удивленно смотрели и говорили: «Нет, а кто это такие?» Ну, после чего я им говорил: «А вы знаете, кто такой Джордж Харрисон?» И они... Вот ответ примерно: «О, да, конечно, ну, как бы, кто не знает Джорджа Харрисона? Джордж Харрисон знает все». Ну, то есть они помнят про этот концерт, и они, как бы, до сих пор ему очень благодарны.
По-моему, это
такой большой доказатель.
Просто да. Потрясающе.
Да. Вот отлично, потому что я никогда вообще не задумывался над тем, как вот в самом Бангладеш воспринимается концерт для Бангладеш.
Ну, они его очень любят. Ну, по крайней мере, судя по тем отзывам, ну, по которым я могу судить, да, они его очень любят. Бенгальцы, даже молодые, которым там может, по 20, по 22 года, да, они все равно как-то, ну, помнят этот...
Практически с молоком матери все это дело.
Да, да.
Питали.
Нет, ну вот это здорово, конечно, когда такие впечатления из первых уст. Но есть вообще какие-то более захватывающие истории, которые удалось Артему.
Да, это, по-моему, ну, вообще как такая невероятная вещь. Однажды мне позвонила моя подруга и сказала: вот как бы, давай поедем там в московский храм Кришны, там будет учитель из Америки. Ну, поскольку как бы я как бы большой поклонник Джорджа Харрисона, и как бы через него как раз пришел и к Индии, и, собственно, и к кришнаизму, и часто, ну, к ним-то заглядывал. Ну, вот, значит, мы пришли в храм Кришны, пели Хари Кришна мантру, ну, как обычно. Потом пришел этот дяденька, зовут его, кстати, Притха Прабху. Вот, значит, пришел он, прочитал лекцию на английском языке. Ну, а я, ну, как обычно, подошел и задал ему вопрос: а что вы думаете про Джорджа Харрисона?
Хороший вопрос.
На что Притху Прабху очень удивился, а потом сказал: а что я могу о нем думать? Он был моим другом.
О.
Теперь была моя очередь удивиться, потому что я как бы, ну, не поверил вообще. Я говорю: как так? Он говорит: ну, Джордж жил у меня, ну, в моем доме в Лос-Анджелесе. Вот, мы с ним много общались. В общем, рассказал мне такую забавную историю, как однажды он увидел Джорджа Харрисона, который тащил за собой большой-большой чемодан.
Так-так.
Вот, и Притху Прабху сказал ему, типа: Джордж, ну, позвольте, я вам помогу. А Джордж удивился и сказал: ну, почему вы должны мне помогать? А тот ему сказал: ну, такой большой человек, как вы, не должен таскать такие чемоданы тяжелые. На что Джордж ответил: ну, я здесь не вижу больших людей. А потом как бы продолжил, что у каждого человека есть свой багаж, и он должен сам его нести.
Ну, вот. Почти прям притча такая даже получилась.
Да, да. Ну и в частности, меня очень интересовал такой момент, потому что Притху Прабху сказал, что он находился вместе с Мукундой и другим, ну, кришнаитским другом Харрисона. Они находились рядом с Джорджем, когда, собственно, как бы Джордж ушел от нас. И меня, собственно, интересовал всего лишь один вопрос, как бы, что ощущал в это время Джордж, на что Притху Прабху сказал всего лишь одно слово по-английски: «He was very peaceful». Он был очень спокоен. И он улыбался. Вот.
Вот это вообще восхищает всегда в людях, умение вот уйти и сохранить лицо. При том, что известно, что Джордж страдал, и что ему было очень-очень тяжело. Вот.
Ну, возможно, кстати, вот это все, как бы этому способствовали его какие-то взгляды религиозные в том числе, да, какое-то умение, не знаю, вот думать о том, о чем нужно думать в этот момент, то есть концентрироваться на чем-то важном. а не думать о, как бы, вот о том, что сейчас в реальной жизни происходит. Мне кажется, что это, наверное, все связано.
Я думаю, что он, в принципе, если как, ну, говорить о его религиозных взглядах, я думаю, что, ну, как бы, ему особо-то волноваться не было. Ну, не о чем было, потому что он, в принципе, знал, что, что будет дальше. Ну, я, по крайней мере, в это верил. Вот. Где-то, может быть, сейчас Джордж вместе с Кришной где-нибудь сидят, играют на флейтах и гавайских гитарах, кто их знает.
Нет, они играют с Джоном Ленноном на гитарах.
Да, вот заглянуть, блин. Ну, я понимаю.
Я думаю, что на самом деле, да, куда мы денемся-то?
Ну, в этом не смысле. Знаю, пустят ли нас туда, где вот они.
Вот это уже,
на гитарах,
конечно, да.
Вот вопрос большой, да.
Вот это уже не. Это уже не факт.
И будет ли нам защитено, что мы о их музыке что-то рассказывали и давали эту музыку слушать? Ну, не маловато ли это для того, чтобы мы могли поприсутствовать вот на их джеме таком?
Ну что, может быть, мы сейчас послушаем какой-то номер. Вот у нас вот разные гости предлагают какие-то номера в исполнении.
А у нас заготовлено
Джорджа,
что-то
да.
Уже.
Да, мы сейчас послушаем замечательную композицию Marva Blues с альбома Brainwashed.
Ну что ж, давайте, чтобы этот час закончить на такой индийской ноте, послушаем следующую композицию. Хотя вообще потом... сложно после такой восхитительной вещи, как Marvel Blues, вообще что-то сложно ставить на самом деле.
Тем не менее, давайте продолжать, да, и после новостей мы вернемся.
You got